Они шли вдоль озера. Было видно, как просыпается становище. Раздался плач ребенка, откинулся полог одной из кибиток, и женщина спустилась к тростнику за водой. Громкий голос доносился от табуна, что пасся на склоне. «Странно», — сказал Жан. «А почему она оказалась в становище?» «Ты ее видел?» «Да, еще вчера. Она была в становище, разве ты не знаешь?» «Знаю». Она хотела выручить своего брата, но опоздала. Андрей не хотел говорить Жану, что видел Белогорочку в кибитке Октина Хаша. Как будто говорить об этом было стыдно.
«Конечно», — сказал Жан. «Ее схватили раньше, чем она до него добралась.
Октин Хаш знал, что она придет». Андрей кивнул. «Разумеется. Ведь воины искали их у пещеры». «И он сделал просто», — Жан рассказывал обыкновенно, с сочувствием к Белогорочке, но не более. «Он загнал в кибитку, где сидел я, рабынь из ее стаи. Он знал, что она будет их искать, а за кибиткой спрятал воинов. Так просто. Она только вошла, ее и схватили».
«Постой!» — Андрей остановился. «Но я видел ее в кибитке Октина Хаша ночью. Она была свободна? Она с ним разговаривала.
Она же дочь вождя», — сказал Жан. И Андрей вдруг уловил в его голосе интонацию Белогорочки. Как будто сейчас Жан скажет: «Какой ты глупый, это же само собой разумеется». Ничего для Андрея не разумелось.
«А что будет? Он возьмет ее себе в жены?»
Андрей хотел возразить, но не было правильных слов. И пока он их искал, на том берегу озера раздался тонкий крик. Андрей взглянул туда. В тростниках стояла женщина, которая показывала в их сторону и что-то кричала. «Что случилось?» Андрей остановился.
«Она кричит, что видит ведьм», — сказал Жан.
«А, ну, конечно же!» Они оба были облачены в черные тоги, снятые с роботов. Андрей опустил на глаза капюшон.
«Может, попробуем подняться здесь?»
Жан показал на крутой склон, который начинался за кибитками ведьм. «Нет», — сказал Андрей. «Мы пойдем с тобой к Октину Хашу». В кибитке Октина Хаша горел свет. Он пробивался теплыми в рассветной синеве лучами сквозь швы шкур, которыми она была покрыта. Часовой сладко спал, свернувшись калачиком у входа. Андрей заглянул в щель. Внутри кибитки было два человека. Октин Хаш сидел на шкурах, скрестив ноги, держа в руке чашу и отхлебывая из нее. Толстый колдун развалился на полу вялой грудой жира. Казалось, что он тает, растекается. Между ними на железном треножнике горел факел. Андрей боялся увидеть Октина Хаша с Белогорочкой вдвоем. Он не хотел в этом сознаться даже самому себе. Белогорочки не было. Андрей кивнул Жану, чтобы тот следовал за ним, и откинул полог уверенным движением хозяина. Октин Хаш рванул голову вверх, взгляд на звук шагов, на резкий шорох полога. Две ведьмы в черных дополутогах, капюшоны на глаза, высокие и худые, вышли на середину кибитки, как призраки мести. Андрей был убежден, что Октин Хаш испугается. Он не может не испугаться, на этом и строился весь расчет. Октин Хаш поднял голову. Тонкие губы были растянуты в улыбке. Толстый колдун хихикал, словно кашлял. Черные ведьмы остановились у входа. «Мы недовольны тобой, Октин Хаш», — сказала одна из них. Октин Хаш смотрел на босые, израненные ноги ведьм. Колдун задыхался от смеха.
«Ведьмы никогда не приходят сюда», — сказал Октин Хаш. «Мы ходим к ним. Но если кто-то надел на себя черную одежду ведьм, он будет нашим гостем».
«Что он говорит?» — спросил Андрей.
«Он догадался, что мы не ведьмы».
«Мы смотрели, как вы шли вокруг озера», — сообщил Октин Хаш. «Вы убили ведьм? Мне не жалко. Ведьмы давно уже нам ничего не дают. Вы правильно сделали, что убили ведьм. Садитесь, будем вместе пить и говорить».
Он засмеялся удовлетворенно. Приятно быть умнее противника, а Октин Хаш опять был умнее пришельцев. Он заговорил. Андрей откинул капюшон, Жан переводил. «Когда поймали Белогорочку, он сразу понял, что ты близко. Ты настоящий вождь, а вождь не сидит в кустах. Он думал, что ты нападешь на него. Но ты пошел к ведьмам. И это правильно, что жизнь женщины, когда есть мужчина из своей стаи? Андрей не знал, издевается Октенхаш или говорит серьезно. Обвиняет ли его в предательстве или отдает должное его мудрости. «Мы смотрели», — слышал Андрей ровный голос Жана. «Мы знали, что вождь небесной стаи пошел к ведьмам, чтобы освободить Жана, который говорит на нашем языке. И мы ждали, вернешься ли ты, или ведьмы тебя убьют».
«Ведьм больше нет», — сказал Андрей.
«Их слуги, старые люди, давали нам оружие», — сказал Октенхаш. «Они давали нам много наконечников для стрел и копий. Они давали нам ножи». Октенхаш загибал пальцы, как капиталист, перечисляющий свои заводы. «Они давали нам хорошие листы железа. Они учили нас стрелять из лука, но они давали мало. А нам надо было готовиться к большой войне. Мы пошли, чтобы взять все».
Октенхаш обернулся к Андрею и замолчал, почесывая переносицу. Потом заговорил.
«Я могу позвать моих воинов», — сказал он. «Вас принесут в жертву великой рыбе озера».
«Пускай он скажет, чего хочет», — перебил Жан Андрей.
«Я...» — заворковал Октенхаш, довольный поворотом разговора.
Он вскочил со шкуры, принялся, наклонив голову, как петух, ходить вдоль стены.
«Я не хотел никого убивать. Я не хотел убивать твоих людей, но мне нужно оружие. Я наказал стаю старых людей. Я думал, что ведьмы дадут оружие, но они не давали. Я наказал твою стаю и взял железо, но мне мало. Я отпущу вас, чтобы вы приносили мне железо. Много железа. Я дам вам место для охоты и буду защищать вас. Я не хотел тебя убивать, и Жанна не хотел убивать. Я бы не кинул вас рыбе, — Октенхаш хихикнул. Я бы попугал вас. А потом сказал бы... «Идите к себе и принесите много железа великому вождю Октенхашу!»
Колдун мелко кивал, подтверждая мудрость Октенхаша.
«Скажи ему, — произнес Андрей, — что мы подумаем».
«Хватит с него оружия, он же бандит!» — сказал Жан.
«Мудрость твоя заставляет преклоняться перед тобой, — сказал Андрей. Ты хочешь, чтобы акула тобой позавтракала?»
«Я не хочу. У нас полная свобода выбора».
«Я понимаю, — сказал Жан. Но все равно противно.
Тогда переведи, что мы подумаем. Если он сделает нам дурное, он ничего не получит».
Октенхаш не скрывал торжества.
«Ты мой друг», — сказал он Андрею. «Мы будем скакать рядом по степи».
«Он даст нам коней и белогурочку», — сказал Андрей.
Октенхаш удовлетворенно захлопал ладонями по бедрам.
«Он говорит, что сам будет приказывать нам, сколько дать железа. И мы дадим ему луки, которые стреляют огнем».
«Обещай ему атомную бомбу», — сказал Андрей. «А что он говорит о Белогорочке?»
«Он говорит, чтобы ты сам ее искал. Она ему не нужна».
«Где она?» — почти закричал Андрей. «Катураж!» —
развел руками Октенхаш. Андрей помнил это слово.
«Они ее убили?»
— заговорил колдун. Жан выслушал его, и Андрей с ужасом ждал, что Жан сейчас скажет: «Ее убили». Он даже поднял руку, словно хотел заставить его замолчать.
«Белогурочки здесь нет», — сказал Жан. «Она убежала. Она дикая, как зверь. Она им не нужна».
«По-моему, они не врут». Октенхаш хлопнул в ладоши. Вошел часовой. Вождь отдал приказание. Андрей чувствовал великую, бездонную пустоту.
«Он говорит, чтобы мы не спешили. У него есть суп. Он хочет накормить нас. Он знает, что мы голодные».
«Если хочешь, поешь», — вдруг ожил Андрей. «А мне надо сделать еще одно дело». И он, не оборачиваясь, вышел из шатра.
«Ты думаешь, они не отравят суп?» — спросил вслед Джан. «Жрать хочется смертельно».
«Не отравят. Ему нужно железо. Он очень горд собой. Победители не травят побежденных. Они просто пляшут на их костях».
Снаружи уже накатился рассвет. Он был голубой, туманный, зыбкий, пахло дымом.
«Ты далеко?»
— Жан выглянул из кибитки.
«Когда поешь, жди меня с конями к востоку от становища».
«Где здесь восток?»
«Восток везде, там, где встает солнце», — сказал Андрей.
Андрей быстро прошел мимо крайних кибиток. Там начинался подъем на обрыв. Кусты были мокрыми от росы. Андрей как-то забыл за всеми событиями о странностях этой планеты и когда на него спикировал небольшой птерозавр, он от неожиданности упал. Птерозавр клацнул пастью над самым ухом Андрея и сразу взмыл кверху. С половины склона Андрей обернулся. Озеро затянулось туманом. Черные кибитки поднимались над ним, как затылки погрузившихся в воду купальщиков. Слышно было, как топочут в загоне лошади. Какого черта я не сказал Жану, чтобы он захватил для меня супа? Полцарства за глоток горячего супа. Андрей подобрал полы черной тоги и начал карабкаться по крутому склону. Затея его пуста, но отказаться от нее нельзя. Он вышел на плато в стороне от того места, где провел вчерашний день, но сразу увидел дерево с обломанной вершиной. Белогорочка сидела под ним, сжавшись в комочек. Ей было холодно. Видно, она дремала и услышала приближение Андрея, когда он был уже в нескольких шагах. Она широко раскинула длинные смуглые руки и побежала к нему. — Ты убил черную ведьму? — голос ее звенел, дрожал от возбуждения и сладкого ужаса. — А я думала, что они тебя убили! Она с разбегу прыгнула в открытые объятия Андрея, обхватила его руками и ногами, как обезьяна. Она была горячей и мокрой от росы. Она повторяла, как во сне. «Я все равно тебя ждала. Я убежала от них и ждала. Я бы тебя до конца ждала, пока не умру. Ты веришь?»
«Верю, Белогурочка», — отвечал Андрей. «Поэтому я и пришел сюда. Октенхаш сказал, что ты убежала, и я сразу пошел сюда».
«Ты зачем говорил с Октенхашем? Ему нельзя верить».
«Я знаю. Он нас не тронет. Он даже дал нам лошадей».
«Хе-хе!» — воскликнула Белогурочка. «Ему нужно железо? Он убил старых людей, он убил твоих людей, он убил моих братьев, а железа не хватает? Я правильно говорю?»
Белогурочка соскользнула на землю и стояла, тесно прижавшись к Андрею, как замерзший странник прижимается к печке. Голова ее была запрокинута, и в глазах отражалось голубое утреннее небо. «Жан с лошадьми ждет нас у загона».
«Тогда пошли скорее, потому что Октенхаш может передумать. Он решит, лучше пускай они сидят у меня, а я буду менять их на железо. Ты согласился давать им железо?»
«Я согласился бы на что угодно, чтобы нам уйти отсюда».
«Правильно», — обрадовалась Белогурочка. «Ты будешь давать железо моей стае, и мы перебьем всех воинов Октенхаша».
Они начали спускаться вниз по осыпи и по мокрой траве. Потом Белогурочка остановилась, велела Андрею подождать, стрелой взлетела обратно, вернулась с кожаной сумкой, оттуда достала кусок вяленого мяса.
«Я утащила у них», — сказала она. «Я думала, если Андрей живой, значит, он голодный».
«Светлая мысль», — согласился Андрей, вгрызаясь в жилистое мясо. «Он никогда в жизни не ел такого вкусного мяса». Белогорочка спускалась рядом и радовалась тому, что оказалась предусмотрительной.
«Ты ешь», — повторяла она. «Тебе надо есть. Ты большой мужчина. А я уже поела, пока тебя ждала. Я думала, если ты мертвый, то я потом доем. А если ты живой, то обязательно голодный. А как ты убил ведьму? Это очень страшно. Ты был у них в кибитке?»
«Угу».
«А другие ведьмы? Они будут мстить?»
«Нет. Мы с Жаном всех ведьм убили».
«Мой мужчина? Самый сильный в степи», — сообщила Белогурочка.
Туман рассеялся, и они издали увидели, что Жан ждет у загона. Рядом с ним три лошади. Несколько пастухов стоят поодаль, робко поглядывая на черную тогу ведьмы, в которую облачен Жан. Их никто не преследовал. Лишь у выхода из котловины их догнал всадник от Октенхаша и дал им копья. Октенхаш хотел, чтобы они добрались до цели невредимыми.